В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Схинвале, 20.00, Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Цены растут, но вы держитесь. Инфляция в январе выросла в Грузии настолько, насколько ей было предписано вырасти за целый год. Сборная Тибилова. Зачем Дзамбалак Тидеев приехал помогать юго-осетинским борцам? Пятеро кандидатов на один мандат. Стартовал конкурс на депутатские места в самопровозглашенной республике Абхазия. Это, а также итоги недели в Абхазии и Южной Осетии, почему пациентов детского хосписа в Тбилиси называют гостями, Звиад Каридзе о событиях на общественном вещателе Грузии в рубрике «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Дональд Трамп согласился уважать политику одного Китая. Координаты для ударов в Сирии России передала Турция. ЕС обещал ввести безвизовый режим с Украиной ближе к лету. Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно Тайваня и согласился уважать политику одного Китая, которую проводит Пекин. В декабре прошлого года, после победы на президентских выборах в США, до своего официального вступления в должность 20 января, Трамп звонил главе Тайваня Цай Инвэнь и, судя по сообщениям западных агентств, сказал ей, что Вашингтон не намерен придерживаться политики одного Китая. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь провели в четверг продолжительный разговор. Белый дом заявляет, что президент США Дональд Трамп согласился по просьбе председателя КНР уважать политику одного Китая. Об этом сообщает Рейтер. Тайвань не прокомментировал факт разговора между Вашингтоном и Пекином. Представитель Цай Инвэнь заявил, что поддержание добрых отношений США и Китаем отвечает интересам Тайваня. Генштаб Вооруженных сил Турции заявил, что у России были координаты местоположения турецких военных, которые погибли 9 февраля в результате российского авиаудара в Сирии. По данным Рейтер, они в течение 10 дней не меняли своей дислокации. Также в заявлении Генштаба Турции говорится, что координаты военных за сутки до удара были переданы российскому военному атташе в Анкаре и на базу Хмеймим в Сирии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при авиаударе российские военные использовали координаты, которые передала Турция. Он отметил, что турецкие военнослужащие не должны были там находиться. Также Песков заявил, что инцидент произошел в результате несогласованности предоставления координат. Такую же позицию высказали источники «Коммерсанта» в Министерстве обороны России. Накануне в Сирии в результате российского авиаудара погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 были ранены. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с произошедшим.
«Эхо Кавказа. Новости».
Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня подписал законопроект о внесении изменений в Конституцию, согласно которому значительно расширяются президентские полномочия. Законопроект, принятый ранее парламентом, должен быть одобрен на референдуме 16 апреля. Изменения позволят Эрдогану издавать указы, устанавливать чрезвычайное положение в стране, назначать министров и высших государственных чиновников, распускать парламент и баллотироваться в президенты еще на два срока, что позволит ему оставаться у власти до 2029 года. По мнению президента, эта реформа будет способствовать сохранению стабильности в стране. Представитель оппозиции видит угрозу дальнейшего сворачивания демократических свобод. Эрдоган стал премьер-министром Турции в 2003 году. В 2014 он стал президентом страны. Летом прошлого года в Турции произошла попытка военного переворота. Она завершилась неудачей. Тысячи людей были задержаны по подозрению в соучастии. Часть мятежников погибла во время подавления попытки переворота. Попытка свержения Эрдогана стала для властей предлогом к дальнейшему ужесточению законодательства. Евросоюз до лета ведет безвизовый режим для граждан Украины. Об этом после встречи с премьер-министром Украины сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает агентство Униан. По словам Юнкера, они обсудили вопрос либерализации визового режима для граждан Украины. Он отметил, что Украина выполнила все 44 необходимых для этого условия. Кроме того, Юнкер рассказал, что в ближайшие недели Евросоюз может выделить Киеву второй транс помощи в размере 600 миллионов евро. 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм безвизового режима для третьих стран. В начале февраля Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима Грузии. Во Франции задержано четверо по подозрению в подготовке терактов в Париже. Среди задержанных трое мужчин и 16-летняя девушка. Они уже ранее были известны властям своими связями с исламистами. Девушка оказалась в поле зрения спецслужб после своих сообщений в соцсетях. Там она писала о намерениях отправиться в регион военных действий, Сирию или Ирак, а возможно и осуществить теракт во Франции. Спецоперацию и задержание провели в городе Монпелье в пятницу утром. В импровизированной лаборатории обнаружили взрывчатое вещество и различные компоненты для производства взрывчатки. В связи с предстоящими президентскими выборами, которые должны состояться во Франции через несколько месяцев, в стране усилены меры безопасности. Власти заявляют, что удалось предотвратить 17 нападений в течение 2016 года. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России в США проблему антироссийских санкций, сообщили американские СМИ. Эти контакты имели место в течение месяца, предшествовавшего инаугурации Дональда Трампа.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. По данным Грузстата, индекс потребительских цен в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,9%. Повышение цен затронуло практически все категории товаров, кроме одежды и обуви. По словам специалистов, это связано с повышением акцизных сборов на некоторые виды продукции. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Данные статистики подтвердили прогнозы многих экономистов, сделанные в конце прошлого года. Меры властей, предусматривающие рост акцизов на табачную продукцию, игорный бизнес и топливо, действительно привели к тому, что инфляция в январе достигла целевого годового показателя, установленного Нацбанком, на уровне 4%. Повышение затронуло все категории товаров и услуг, за исключением одежды и обуви, которые за год подешевели на 6%. Лидеров по росту цен стали алкоголь и табачная продукция, которые с января 2016 года подорожали в среднем на 19%. На втором месте транспорт, около 11%, замыкает тройку связь, 4,2%. Несмотря на то, что продукты питания подорожали на 3,3%, следует выделить подгруппу, в которую входят сахар, конфеты, шоколад и кондитерская продукция. Цены в ней выросли на 16%. Примечательно, что рост цен затронул не только импорт, но и продукцию местного производства. Вот что заявила владелица овощной лавки Дали Цецхладзе.
Цены выросли настолько, что люди перестали покупать. Некоторые просят взвесить несколько головок лука, а вот несколько минут назад парень купил 3 картофелины. Особенно подорожали импортные продукты, наверное, из-за роста доллара. Вчера ящик бананов стоил 55 лари, а сегодня он же стоит 70.
Аналогичная ситуация в магазине, торгующем мясом. Если под Новый год килограмм говядины в зависимости от качества стоил 10-11 лари, то сейчас 13-14 лари. Однако наиболее болезненным стало подорожание топлива, которое с Нового года прибавило в цене на 30%. Импортеры топлива разводят руками, так как акцизный сбор с одной тонны бензина увеличился вдвое, а с дизельного топлива почти втрое. По словам председателя наблюдательного совета компании «Висол» Сосоп Хакадзе, пока реализуются прошлогодние запасы, поэтому индекс цен напрямую будет зависеть от спроса.
Что касается увеличения акцизного сбора на импорт нефтепродуктов, то минул лишь месяц после его вступления в силу. Мы наблюдаем за рынком. Несмотря на рост цен, спрос пока остается на прежнем уровне.
Специалисты затрудняются дать прогноз на ближайшие месяцы. По словам экономиста Акакия Цумая, население уже ощутило на себя первый скачок цен, вызванный повышением акцизных сборов. Далее многое будет зависеть от проводимой Нацбанком политики, у которого есть действенные механизмы по обузданию инфляции.
Если инфляционные ожидания на рынке сохранятся, то цены продолжат рост. Если Нацбанк грамотной монетарной политикой, например, постепенным увеличением ставки рефинансирования, сумеет погасить эти ожидания, то инфляция не превысит 5%. На сегодняшний день нет факторов, обуславливающих разгон инфляции, кроме единовременного роста акцизных сборов.
Считает эксперт. Сегодня лари по отношению к доллару сохранил тенденцию к укреплению. По словам специалистов, при сохранении текущего положения дел стабилизация лари может оказаться важным фактором по ограничению инфляционных ожиданий на рынке. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня из Цхинвальской тюрьмы были освобождены двое граждан Грузии. Трех жителей села Кербали Горийского района российские пограничники задержали накануне за так называемое незаконным пересечение де-факто границы. Одного освободили сразу, двоих сегодня. Такое оперативное освобождение здесь происходит редко. Тем не менее, югостинские де-факто власти не спешат освобождать из тюрьмы еще одного гражданина Грузии Георгия Гиунашвили. Пару дней назад его приговорили к 20 годам лишения свободы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Жителям села Кербали, расположенного у линии разделения самопровозглашенной Южной Осетии, не привыкать к задержаниям за пересечение де-факто границы. Вот и накануне российские пограничники задержали троих мужчин в тот момент, когда они собирали хворост в лесу. Одного освободили вчера, двух сегодня, после уплаты штрафа. Кербали граничит с селом Громе, где расположена российская военная база. Тем не менее, на этом участке во многих местах нет указателей или сооружений, предостерегающих граждан Грузии, что дальше начинается неподконтрольная грузинскими властями территория. Этим и объясняют местные частые задержания, говорит житель Кербали Давид.
Задержать могут, когда мы скот пасем. Задержанных забирают, а после уплаты денег отпускают. Часто пограничники поджидают людей, направляющихся в моленью Святого Георгия. В 500 метрах от села в нашем лесу не можем пройти, боимся. Если бы было огорожено то место, то нам было бы легче. А так не знают люди и переходят.
Жалуется житель села. Аналитик портала «Фактметр» Шида Картли Нино Чепчиури, основываясь на данных СКБ Грузии, подсчитала, сколько денег было заплачено осетинской стороне за освобождение граждан Грузии с августа 2008 по октябрь 2016 года.
Число задержанных за незаконное пересечение так называемой границы меняется почти каждую неделю. В момент изучения этого вопроса осенью 2016 года, по данным СКБ Грузии, за 9 лет российскими пограничниками было задержано 965 граждан Грузии. Штраф составляет 2000 рублей. В случае повторного задержания – 4000. Это приблизительно 80-160 лари. Члены семьи задержанного пересылают деньги через знакомых и родственников во Владикавказ, а те уже в Цхинвали. По моим подсчетам, с 2008 года по октябрь 2016 с грузинской стороны в юго-осетинский бюджет поступило 65 189 лари.
Говорит Нино Чепчиури, обычно на освобождение отношении граждан Грузии уходит несколько дней, иногда и недель. Сегодняшний случай в Кирбале – исключение. Впрочем, оперативное освобождение жителей Кирбали не вселило оптимизма в родственников Георгия Гиунашвили, проживающих в поселении для беженцев в селе Бербуки. Гиунашвили, находящийся в Цхинвальском тюрьме с июня 2016 года, на прошлой неделе был осужден судом де-факто республики на 20 лет за диверсионно-террористическую деятельность. Подробнее о том, в чем обвиняет Гиунашвили осетинская сторона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Горе Гуга Абцяури.
Согласно информации КГБ непризнанной республики Южной Осетии, Гиунашвили с 2004 года принимал активное участие в контролируемом грузинскими спецслужбами незаконном вооруженном формировании, так называемой группе обороны села Дисеви Цхинвальского района. Гиунашвили также обвиняют в том, что 11 августа 2008 года он открыл огонь по патрулирующим, прилагающую к селу территорию, двум осетинским военным. В результате стрельбы один погиб, другой был тяжело ранен. Семья Гиунашвили заявляет, что 11 августа 2008 года село Дисеви уже было оккупировано российскими военными и вооруженными формированиями де-факто республики, и все жители села уже были беженцами. Соответственно, Гиунашвили в тот день не мог находиться там.
Рассказал Гуга Абцяури. Жена Гиунашвили, Нона Кахниашвили, говорит, что в злополучный июньский день, когда задержали ее мужа, он перешел в Дисеви, чтобы посмотреть на их сожженный дом. Нона даже не знает, был ли у ее мужа адвокат в Цхинвали, так как супруги лишь несколько раз обменялись краткими записками с помощью представителей Комитета Красного Креста. В каких условиях содержит Георгия Гиунашвили сейчас, семья не знает.
Не знаю, насколько будет услышан мой голос в Цхинвали. Если услышат, то я их очень прошу освободить моего мужа. Я всех прошу, грузинские власти, Евросоюз, другие международные организации, кто как может, пусть помогут нам. У нас двое малолетних детей, мы остались без средств. Если его не отпустят, что с нами будет, я не представляю.
Освобождение Гиунашвили просят и его односельчане, говорит беженка из Дисеви Нателла.
Почему он должен быть задержан? Почему он не должен быть со своей семьей? На столько лет даже настоящих убийц не осуждают. А он в свой дом пошел посмотреть. Почему у нас не должно быть права на расстоянии 40 километров перейти и взглянуть на наши родные места?
Представители грузинских властей все это время тщетно добиваются освобождения Гиунашвили. Предъявленные ему обвинения в Тбилиси называют не только нелегитимными, но и необоснованными. Вопрос об освобождении Гиунашвили грузинская сторона намерена поставить и на предстоящих женевских дискуссиях. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Реформа телевидения с последующим протестом. Что происходит на общественном вещателе Грузии? Бизнес-оптимизация или политическое недружественное поглощение? И чем может обернуться противостояние на телевидении? Все это мы сегодня попытаемся понять в рубрике «Гость недели», которым будет медиа-эксперт и журналист Звиат Каридзе. Добрый день, Звиат. Добрый вечер.
Добрый день.
Звиат, это все заявлено, все, что происходит на общественном вещателе, заявлено как реформа. Ну, в общем, все это вызывает много вопросов, как я понимаю. А это действительно реформа? Ведь действительно, ну, ОВГ не стал грузинским BBC ни по статусу, ни, как говорят профессионалы, по своему уровню. И действительно нуждался канал, как многие считают, в неком реформировании. Или под этим видом мы действительно имеем какой-то политический рейдерский захват?
Спасибо. Естественно, реформа на общественном вещателе обязательно. И обязательно в том плане, что побольше аудитория должна быть завоевана, так сказать, с вещателем, чтобы их программы, которые они делают для разных групп, разных слоев, разных граждан, групп и так далее, разных общественных групп, естественно, и эти группы должны быть вовлечены в жизнь общественного вещателя. Для этого, естественно, нужна там реформа. Но то, что предлагает новый менеджмент общественного вещателя, вот как раз это есть такой риторический вопрос, что они предлагают, это есть форма или нет. Потому что они предлагают на срок один год, то есть до следующего Нового года, закрыть все программы на общественном вещателе, на радио, на телевидении и даже в онлайн, кроме информационной программы Муамбы. Это означает, что в течение этого года и так не прикованный, так сказать, зритель к общественному вещателю перестанет вообще нажать кнопку на общественного вещателя, на кнопку общественного вещателя и смотреть этот канал. И тем самым мы можем потерять и тот зрительный слой слой зрительной аудитории нашего общества для общественного вещателя, который сейчас есть. Да, они говорят, что рейтинг очень низкий, но это, по сути, есть неточный подход, потому что нигде в мире для общественного вещателя и для оценки программы общественного вещателя не исходят из принципа рейтинга, потому что здесь главный не рейтинг, а главное то, что вот это программы, которые они делают для целевых групп, что эти программы добились своего зрителя и чтобы они попали под луч зрения того зрителя, для которых они делаются.
Звят, ну вы тоже согласны?
Не отличается общественный вещатель от частного, а новый менеджмент предлагает как раз тот подход, что мы должны соревноваться, то есть не мы, а общественный вещатель должны соревноваться с коммерческими каналами именно за рейтинг.
Понятно. Но вас самого ведь не устраивает уровень существующего телевидения. И передачи действительно очень низкорейтинговые. Но если вы оставите... Я сейчас буду защищать, да, вот, буду адвокатом дьявола.
Вы должны по-другому посмотреть на это.
Да.
Во-первых, рейтинг программ, отдельных программ низкий из-за того, что общественные вещатели не распространяются на территорию всей страны. Вот это проблема. Насколько я знаю от разных исследований, которые провели на эту тему, где-то 49-51% территории Грузии не получили сигнал общественного вещателя. Это очень большая цифра. Это первое. Второе, то, что вот те пипельметры, которыми измеряются сейчас в Грузии разные рейтинги разных телепрограмм, они в основном размещены в больших городах. А что касается вот больших городов, там может быть этот рейтинг нормальный или ненормальный, об этом надо тоже еще спорить, но не является рейтинг в маленьких городах и селах, а в провинциях Грузии проживает примерно 53-54% населения. Это, я считаю, что очень большая цифра для того, чтобы там реально мы получили информацию о рейтинге. Третье, то, что как относится и относился бывший менеджмент и нынешний к промоушен тех программ, которые они делают. Реально сегодня есть на общественном вещателе такие программы, не все, конечно, такие программы, которые любят зрители, которых ждут зрители, которых смотрят зрители. А вот эти программы должны получать побольше поддержки, чтобы, во-первых, их визуальная сторона стала более хорошим, и второе, что промоушен программ стала интенсивным. А так становится программа рейтинговым. И об этом должен думать менеджмент, а не о том, чтобы закрыть такие программы.
Звят,
это не менеджмент. Закрыть канал – это не менеджмент.
Звят, ну, опыта...
Это не кризисный менеджмент.
Хорошего опыта создания общественного телевидения, ну, уж на постсоветском пространстве точно нет. Я знаю, что в России это тоже не очень получилось. И вообще, как бы, BBC остается таким уникальным экспериментом в этом смысле. Что делать в этом... Что делать для того, чтобы без конкуренции вот в таких обстоятельствах делать действительно конкурентоспособные передачи и вообще продукт?
Вот такой подход, что общественный канал должен быть конкурентоспособный. Конкурентоспособный по отношению к кому?
Чтобы его смотрели. Чтобы его смотрели.
Это раз. И второй, что общественный вещатель — это такая так, бездонная яма, в которой мы должны вкладывать огромные деньги, и в итоге ничего не получим. Это, я думаю, что очень стремительная постсоветская матрица. И одно и второе изречение. Потому что вот мы видим, да, не говоря сейчас о BBC, не говорим о ARD, CDF, не говорим сейчас о общественных вещателях Норвегии или Финляндии, да, скандинавских стран. Посмотрим, что, как развивается, допустим, общественный вещатель той же самой Чехии, как развивается общественный вещатель той же самой в Эстонии. То есть в тех странах, где есть большой ресурс и большое желание развивать демократическое общество, в тех странах общественный вещатель развивается. А вот в тех странах, где общественный вещатель со своим демократическим настроем мешает плюралистическому развитию общества и политической системе тех стран, как раз политики, там как раз те люди, которые хотят быть друзьями общественного вещателя, а сегодняшний менеджмент, к сожалению, так или иначе, все-таки с политическим оттенками пришли к власти, то есть к руководству общественного вещателя. И об этом очень много спорили в Грузии. Вот как раз стоит вопрос. Первый — это вопрос того, что как, к чему он должен конкурировать общественный вещатель, раз. И второе, очень часто говорят о том, что надо приватизировать этот канал. Как-то... И здесь они всегда делают ставку на матрицу ОРТ. Матрица ОРТ – это не общественный вещатель. И, к сожалению, такие матрицы очень популярными становятся в сфере бывшего Советского Союза.
Вы достаточно скептически относились, насколько я знаю, не только к менеджменту, но и к попечительскому совету. Его вы тоже подозревали в политической ангажированности. А есть технология, по которой, есть ли действительно опасность того, что нынешний политический режим или какой-нибудь другой политический режим в рамках такой матрицы может подмять под себя все грузинское телевидение? Не только общественный вещатель, который, в общем, является частью той системы, о которой мы говорим.
А вот состояние другой медиа, состояние, в общем, медийного пространства в Грузии не дает нам положительных импульсов к тому, что сказать, что сейчас мы имеем хорошую возможность закрыть общественный вещатель на год. Потому что сегодня у нас как-то сужается вот этот приоритетический рынок медиа, и становится она однобокой. Остается только Рустави-2, и пока еще мы не знаем, как закончится дело в суде по отношению собственности этого канала. Что касается других каналов общенациональных, все объединились под колпаком телекомпании и медиа, и это очень четко выраженный проправительственный канал. И в это время менеджмент общественного вещателя нам говорит, что надо закрыть канал. Пожалуйста, закрыть канал, но в надежде чего мы оставляем, то есть с надеждой информированности или подкрепления нашего общества оставляем мы их, это те каналы, которые прикованы к правительству, или тот канал, который сейчас находится в такой шторм, пока еще не знаем, как закончится их судебное разбирательство. А мы еще должны еще посмотреть на то, какие политические процессы, какие общественные процессы идут в Грузии в течение этого года. Это год местных выборов, это год конституционной реформы. Сейчас мы все знаем, что работает конституционная комиссия, и очень серьезно хотят они менять политическую систему страны. К этому еще вот мы сейчас говорим на эту тему, а уже с сегодняшнего дня в парламенте Грузии начались обсуждения законопроектов, это свод законопроектов о прослушивании. Это очень важная тема, и не об этой теме сегодня мы будем вечером, я буду тоже присутствовать в эфире общественного вещателя в одной программе, не об этой злободневной проблеме мы должны говорить, какой монстр создает парламент сейчас для регулирования прослушивания в стране.
Зверь, к сожалению, к сожалению, наше время заканчивается. Спасибо вам огромное.
Да-да, мы будем говорить о том, что нам нужен ли общественный канал. Конечно, общественный канал нужен обществу. И
спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Напоминаю, в рубрике «Некруглый стол» был медиаэксперт и журналист Звиат Каридзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Новая администрация США поддерживает курс реформ Грузии и ценит твердость и международные усилия страны, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Свое заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джаналидзе, который посещает Вашингтон с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, Джаналидзе и Флинн обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран. Глава внешнеполитического ведомства обратил особое внимание на помощь, которая была оказана Вашингтону для демократического развития Грузии. Генерал Флинн, в свою очередь, особо отметил важную роль Грузии в обеспечении евроатлантической безопасности. Джаналидзе ознакомил Флинна с пакетом реформ, запланированных грузинским правительством. Как говорится в сообщении МИД, американская сторона отметила, что данный план совпадает с видением новой администрации США, передает новости Грузия. В Тбилиси началась акция в поддержку телекомпании «Рустави-2». К участникам протестной акции присоединяются известные общественности лица. Это канал, который является наиболее профессиональным и самым рейтинговым в нашем телепространстве. В стране обязательно должно существовать альтернативное мнение, заявила директор Национального балета Грузии Нино Сухишвили. К акции присоединились и студенты. Они призывают студентов всех высших заведений поддержать для защиты Рустави-2 и свободы слова. Координационный совет, состоящий из 8 партии, созданной по инициативе движения «Новое единство для Грузии», планирует проведение перманентных акций в том случае, если Верховный суд вынесет необъективное решение по делу телекомпании. Сегодня состоялось заседание сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Депутаты приняли в третьем окончательном чтении закон о внесении изменений в закон Республики Абхазия о средствах массовой информации. Изменения касаются включения в закон такого вида СМИ, как сетевое издание. Член Комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту Левон Галустян сообщил, что теперь интернет-ресурсы должны регистрироваться в Министерстве юстиции. В законопроекте также прописаны случаи, в которых Минюст может принять решение об ограничении доступа к продукции СМИ, распространяемой через интернет. Уже действующим интернет-изданиям необходимо пройти в течение 3 месяцев регистрацию в Министерстве юстиции, информирует Абхазия Информ. Юго-осетинский лидер Леонид Цибилов назвал погибшего командира батальона Сомали самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Михаила Толстых Гиви истинным патриотом своей страны, сообщает сегодня пресс-служба главы республики.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. До парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазии остался месяц. Сегодня завершился первый этап избирательной гонки выдвижения кандидатов. Его итоги анализирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня завершилось, начавшееся 3 недели назад, 21 января, выдвижение кандидата в депутаты абхазского парламента 6-го созыва. В итоге зарегистрировано 135 инициативных групп и 4 выдвинувшие кандидатов политические партии. Теперь неделя уйдет на принятие решений по регистрации ЦИК кандидатов и еще 3 на предвыборную агитацию, а 12 марта через месяц выбор. Что можно сказать об итогах прошедшего этапа кампании? Прежде всего, не оправдались страшилки о том, что будет превзойден рекорд по количеству кандидатов в депутаты 2012 года – 158. Одни, как председатель Центризбиркома Томас Гогия в эфире «Эхо Кавказа» 12 января, рассуждали о минимум 350 претендентах на 35 депутатских кресел, что в 90% округов привело бы к повторному голосованию, другие – о примерно 200. Но в реальности в список граждан, зарегистрированных после выдвижения инициативными группами и политическими партиями, вошли 142 человека. Ну и слава богу, или, как говорит кое-кто из моих знакомых, окейушки. Взгляд на распределение претендентов по округам вызывает, как и прежде на парламентских выборах в Абхазии, впечатление, где густо, а где пусто. Больше всего претендентов оказалось в некоторых округах Сухума, в Гагрском городском, но рекорд побил Гальский округ – 10, 8 из них выдвинуто инициативными группами. Причем в этом округе сложилась курьезная ситуация, ставшая поводом для немалого числа шуток интернет-пользователей. Там после аннулирования большинства выданных в свое время абхазских паспортов осталось только около 600 избирателей, то есть примерно 60 на кандидата, если все выдвинутые будут зарегистрированы. Нетривиальная ситуация сложилась и с экс-президентом Абхазии Александром Анквабом, инициативные группы, по выдвижению которого зарегистрированы сразу в 3 округах. Впрочем, пока неизвестно, дал или даст он согласие баллотироваться по какому-нибудь из них, а также, естественно, будет ли зарегистрирован кандидатом. Теперь о выдвижениях кандидатов политическими партиями. Упомянутые страшилки основывались прежде всего на том, что все 8 партий, которые Минюст допустил до регистрации в ЦИКе, как имеющих право на выдвижение, ринутся выдвигать своих представителей во всех 35 избирательных округах. Но некоторые из партий вообще не стали это делать, лидеры других предпочли не проводить съезды, а выдвинуться с помощью инициативных групп. Айнар и Амцахара выдвинули по 8, Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие – 3, а Форум народного единства Абхазии – 7. Но в последнем случае партийный съезд в основном только перечислил своих представителей, уже выдвинутых по разным округам инициативными группами. Неужели у форума такая короткая скамейка, рассуждают некоторые наблюдатели. Словом, партии спасовали. Что ж, участие в избирательной борьбе – это неизбежные материальные затраты, даже если кандидат ведет ее без намека на подкуп избирателей. Так зачем толкаться локтями и лезть из кожи там, где шансы на победу минимальны или вообще иллюзорны? В любом случае, пока на каждое из парламентских кресел претендует в среднем 4 человека. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему, вставшей традиционной рубрике «Абхазская неделя» с Изидой Чанью. Все, что вы хотели узнать про выборы и немного про Жириновского.
Все события, происходившие на нынешней неделе, по-прежнему вращались вокруг выборов в парламент, которые пройдут в Абхазии 12 марта. В Генпрокуратуре создана специальная комиссия во главе с заместителем генпрокурора Эшсоу Какаля, которая будет надзирать за соблюдением законности в период проведения избирательной кампании. Члены общественной палаты встретились с председателем ЦИК, чтобы получить информацию о готовности избирательной комиссии к выборам. председатель ЦИК проинформировал собравшихся о процессе выдвижения кандидатов, о необходимых документах, о проверке кандидатов на наркозависимость и алкоголизм и других тонкостях в работе Центра избиркома. В парламенте Абхазии обсуждали вопрос несоответствия закона о государственном языке Конституции Абхазии. В законе содержится требование обязательного владения государственным языком, в том числе и депутатами парламента, не подтвержденное конституционной нормой. Депутаты отложили обсуждение до следующего заседания. Тем временем в Центральной избирательной комиссии численность кандидатов, зарегистрированных в 35 избирательных округах, достигла 1500. Без альтернативных округов не осталось. 4 партии выставили своих кандидатов по нескольким округам. По-прежнему лидером по выдвижению остается 35-й Гайский округ, самый маленький по численности избирателей и самый большой по количеству кандидатов. Только 2 депутата ныне действующего парламента повторно не баллотируются в парламент. Сегодня, 10 февраля, выдвижение кандидатов заканчивается, и следующая неделя уйдет на то, что Центральная избирательная комиссия будет проводиться регистрация кандидатов, исследоваться документы, подписи, представленные в поддержку того или иного выдвиженца. На этой неделе гражданские активисты обратились в парламент с требованием рассмотреть ряд положений, связанных с ограничением льгот и привилегий, предоставляемых народным избранникам. Спикер парламента пообещал гражданским активистам, что при парламенте будет создана рабочая группа по рассмотрению предложений. Между тем, на состоявшейся на следующий день сессии депутаты продемонстрировали свою неготовность обсуждать предложения общественности и отложили формирование рабочей группы до следующего заседания. Минздрав Абхазии на этой неделе приступил к реализации российско-абхазской программы, согласно которой граждане Абхазии получат медицинские полисы, позволяющие получать бесплатное медицинское обслуживание на территории России. А министр образования сообщил, что 150 выпускников абхазских школ смогут претендовать на продолжение образования в вузах России. К концу недели МИД Абхазии в очередной раз ответил скандально известному российскому политику Владимиру Жириновскому, позволившему себе некорректные выпады в адрес Абхазии по центральному российскому телевидению. МИД Абхазии выразил надежду, что выпады Жириновского никак не скажутся на дружественных отношениях между Абхазией и Россией и не повлияют на характер абхазо-российского стратегического партнерства. Такой была неделя. Чания Изида специально для их Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем подводить итоги недели. Чем она запомнилась в Южной Осетии? Выбор Мурата Гукимухова.
Неделя началась с указа президента о проведении референдума по переименованию Республики Южная Осетия в государство Алания. Случись эта затея хотя бы год назад, она была бы воспринята на ура, как закономерный результат многолетних обсуждений на эту тему, но на фоне предвыборной агитации была воспринята как пиар-ход со стороны президента. Поэтому и отношения к плебисциту разделились. Например, первый посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев упрекнул президента в том, что в указе не отражены обсуждения по этой теме, которые велись в обществе. Видными учеными республики предлагались и другие названия. Южная Осетия, Алания или просто Алания. Но в итоге, говорит Дмитрий Медоев, получился какой-то сырой документ.
Совсем не оригинальный ход, я бы сказал. Посредственный ход. Все это нужно больше для привлечения внимания избирателя. Видимо, с этим у штаба Тибилова есть проблемы. Встает также вопрос финансирования этого проекта. Кто дает деньги? совсем недавно принятый парламентом бюджет на 2017 год не предусматривает таких затрат.
На неделе в республику приехал помощник президента России Владислав Сурков поддержать президента Леонида Кибилова. Вот фрагмент общения Суркова и Кибилова, из которого наблюдатели сделали вывод, что Кремль определился с фаворитом на этих выборах.
Прежде всего хочу вам передать привет от Владимира Владимировича Путина и его слова поддержки, ваша работа. Я действительно виноват, довольно давно не был в республике, и, может быть, иногда это даже полезно, потому что ярче заметны изменения. Я помню, когда до вас, до вашего прихода на этот пост, ситуация развивалась очень тяжелым образом. Первые мои впечатления были очень тяжелые, когда я сюда приехал и увидел то наследство, которое вам досталось от прежней эпохи. Я человек, в общем, считаю, что видавший виды, как в России говорят, даже я был очень удивлен и даже обескуражен той степенью безответственности и непрофессионализма, которые здесь для вас процветали.
В прошлом году было много сказано околокремлевским экспертным сообществом о том, что Москва не будет вмешиваться в югостинский избирательный процесс. Дескать, извлечены уроки из кризиса 2011 года. Всем ясно, что подобные вмешательства лишь усугубляют ситуацию. Что Москва якобы готова работать с любым, кого выберет народ Южной Осетии. Что ж, видимо, не в этот раз. За эти 5 минут общения с президентом Владислав Сурков обозначил не только белого, но и черного лебедя предстоящей избирательной кампании. Имени не назвал, но всем и так ясно, что предшественником Кибилова на посту президента был Эдуард Кокойты. Вечером 7 февраля после встречи Суркова с членами ЦИК на сайте избиркома появился комментарий о том, что Кокойты не отвечает требованиям ценза оседлости и не имеет правовых оснований для регистрации кандидатом в президенты. Случилось это еще до того, как Эдуард Кокойты подал в комиссию пакет документов, что было воспринято сторонниками экс-президента как предвзятое отношение. В центре Схинвала собралось около 300 его сторонников, которых с трудом удалось успокоить. Об этом моей коллеге Ирине Келексаевой рассказал Александр Плиев, лидер Народной партии, которая поддержала выдвижение Эдуарда Кокойты.
Спонтанно подтянулся к штабу. С вопросом, что происходит, почему преждевременно ЦИК дает какую-то оценку какому-либо кандидату. Нам удалось успокоить народ, мы разберемся, я думаю, все будет нормально. Народ разошелся, и в то же время представители ЦИКа сняли заявление со своего сайта. На второй же день опять появилось это заявление. Наши уполномоченные обратились обратно в ЦИК с таким же вопросом, но ЦИК не смог в разумных пределах ответить, почему висит это заявление. Это является явным нарушением регламента ЦИКа. Такие методы работы самого ЦИКа изначально вызывают недоумение и вызывают серьезные опасения, что ЦИК на данном этапе он не объективно пока работает.
Летом 2011 года Эдуард Кокойты и подконтрольный ему парламент внесли в закон о выборах поправку, согласно которой кандидат в президенты должен постоянно проживать в республике последние 10 лет. Тогда это помогло ему не допустить к выборам влиятельных представителей московской диаспоры Альберта Джусоева и Джамбулата Тидеева. Теперь под предлогом этого же ценза к выборам могут не допустить Кокойты. Подчеркиваю, под предлогом, потому что, в общем-то, юристы и тогда, и сейчас указывают на невозможность применения этого закона. Просто нет никакого законного способа считать дни, которые потенциальный кандидат прожил в республике. Другое дело, что те, кто стал жертвой произвола в 2011 году, теперь с удовлетворением наблюдают эффект бумеранга. Среди них и Джамбулат Тидеев. Вот фрагмент его интервью спутнику Южной Осетии.
Я думаю, что закон должен работать для всех один. Правильно? Если для одних работать, для других то же самое. И этот закон он сам его придумал против меня. И сам на этом залетел. Ну, пусть я пожираю те плоды, которые он сам и создал. Закон же не только для Кибилова работает. Я думаю, для Кокойтова тоже она работает.
На этой неделе в республику во главе с тренером сборной России по вольной борьбе Джамбулатом Тидеевым приехали именитые спортсмены, олимпионики Сослан Рамонов и Хаджимурат Магомедов, чемпионы мира и Европы Абдусалам Гадисов и Махач Муртазалиев. Чемпионы провели мастер-класс с воспитанниками местной спортшколы по вольной борьбе. Тренировку посетили Джамбулат Тидеев и Леонид Кибилов. В общем-то, все понимают, что это не просто праздник для детей, но конкретная демонстрация поддержки Леонида Кибилова в предстоящей избирательной кампании. Возможно, правы оказались те, кто говорил, что Джамбулат Тидеев вмешается в предвыборную гонку только в том случае, если в ней примет участие Эдуард Кокойты. Таким образом, на этой неделе мы стали свидетелями формирования первой коалиции на предстоящих выборах президента. Вот такие получились итоги недели. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня на заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты внесли изменения в закон о СМИ, но не стали обсуждать обращение граждан об отмене депутатских привилегий. Создание рабочей группы по этому вопросу отложили до следующего заседания. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Абхазский парламент утвердил на должность судьи Конституционного суда Диану Пилия. Из 28 депутатов 25 отдали ей свои голоса. В Конституционном суде осталось одно вакантное место, которое должно быть заполнено до 1 апреля нынешнего года. Кандидатура Дианы Пилия была представлена блоком оппозиционных сил в соответствии с соглашением, подписанным между президентом и оппозицией в результате митинга 15 декабря прошлого года. Представляя на рассмотрение парламенту кандидатуру Пилия, представитель президента Дмитрий Шамба зачитал ее биографию, из которой следует, что она работала нотариусом, преподавала в Абхазском государственном университете, в последнее время возглавляла аппарат кабинета министров и никогда не работала ни в одном из органов судебной власти. Парламент принял в окончательном чтении и законопроект о внесении изменений в закон о СМИ. Представил его парламенту депутат Левон Галустян. Он сообщил, что закон, принятый в 2004 году, не мог регламентировать все сферы деятельности средств массовой информации. Галустян уточнил.
В частности, интернет-ресурсов. За это время, особенно в последние годы, всемирная паутина активно развивается. От этого процесса не могла быть в стороне Абхазия. В последнее время появилось очень много интернет-ресурсов, которые никак не регулируются нашими органами власти. Предлагается все интернет-ресурсы, которые появляются или уже появились, мы обязаны их обязательно пройти перерегистрацию, регистрироваться в Министерстве юстиции, получать соответствующее свидетельство и начинать свою деятельность на территории республики. Это считаем очень важным, потому что в случае, если данные интернет-ресурсы будут нарушать законы Республики Абхазия, каждый гражданин или какая-то организация, какое-то учреждение смогут обратиться в соответствующие компетентные органы за защитой своих чести и достоинства.
Спикер Валерий Бгамба поставил вопрос, связанный с предстоящими парламентскими выборами.
Поступают действительно звонки и телевидение. Даже у меня брали интервью. Вопрос один. Как вы знаете, в четвертом созыве был принят закон на языке, который регулирует, так сказать, знание языка чиновниками, депутатами и так далее. Вот хотелось бы все-таки иметь разъяснение, потому что в законе о выборах прямо говорится, что дискриминация по национальному, языковому и так далее, не допускается. В законе о языке говорится, в принципе, он вступил в силу уже, что не знающие государственный язык не могут быть депутатами парламента, чиновниками и так далее. Как с этой коллизией, что вы думаете?
Свой вопрос он адресовал Валерию Агарба, возглавляющему Комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека, который, кстати, сам не владеет государственным абхазским языком. Депутат Агарба ему ответил.
Коллизии нету, на самом деле никакой, потому что в рамках законодательства, процессуальное законодательство имеет, естественно, юридическую силу выше, чем простой закон. И другой вопрос, если говорить о приведении в соответствие, в таком случае нужны соответствующие изменения в конституционный закон, подготовить и принять.
Депутат Тимур Гулия, единственный представитель Народного собрания, кто поддержал обращение граждан о снятии депутатских привилегий, два раза предлагал сегодня своим коллегам обсудить обращение, которое подписали почти 500 граждан. Депутаты его не услышали, обсуждать обращение не стали. Гулия не настаивал. На вопрос о том, когда будет создана рабочая группа, которую спикер вчера обещал сформировать сегодня, он ответил, что парламент займется этим через месяц, на следующем заседании. Зато никто из депутатов не стал игнорировать вопросы выделения земельных участков, которые представил парламенту депутат Канкварчи. Они почти единогласно одобрили соответствующее решение Кабмина. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
17 января в Тбилиси открылся первый детский хоспис «Страна светлячков». На этой неделе он принял первых гостей, так здесь называют пациентов. В нем неизлечимо больным и страдающим хроническими заболеваниями детям оказывается паллиативная помощь. Создание хосписа стало возможным при поддержке фонда «Открытое общество Грузия». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Майя качает 10-летнего сына на руках, потом снова пересаживает в коляску. Его зовут Анзор. Он куксится. Майя поправляет подушку, на которую облокотился мальчик, и что-то тихо говорит ему. Слов из другого конца комнаты не разобрать, но речь звучит мягко и плавно. Баюкает. Чтобы Майя могла поговорить со мной, Анзора берет на себя нянечка. Майя всего 26, но кажется, что больше. Анзору было 2 месяца, когда малышу поставили диагноз. «Это одна из наиболее тяжелых форм эпилепсии», – рассказывает его мама. С тех пор они так и живут – с ежедневными приступами, лекарствами, скорой, больницами и врачами. Простудился – в больницу. Нужно переливание – снова в больницу. Недомогание – опять туда. А в остальное время фактически жизнь в четырех стенах. Один на один со своими проблемами и страхами, – говорит Майя. Немного вздохнуть получилось, когда Анзора удалось подключить в программу ухода на дому, которую курирует НПО «Детский хоспис». Сейчас, когда у хосписа появилось свое здание, Анзор стал одним из первых пациентов стационара, или, как здесь говорят, гостем.
Для меня это такая надежда. Можно сказать, я жить захотела. Я знаю, что я могу оставить ребенка на время, если мне это необходимо. Знаю, что за ним присмотрят не хуже, а то и лучше, чем я. Я снимаю стресс здесь с этими людьми, потому что можно сказать, что кроме них у меня никого нет. Мой сын и эти люди, они поддерживают меня.
Говорит Майя. Детский хоспис сейчас работает в 3 направлениях. Это уход на дому, дневной центр и стационар, говорит его директор Александр Чичибая. Программа ухода на дому стартовала около 2 лет назад. Сейчас этой услугой пользуются 25 детей. Группы, состоящие из врачей и медсестер, пока оказывают необходимую детям помощь только на территории Тбилиси. Дневной центр примет своих первых гостей уже с понедельника. Там дети смогут находиться с утра до 5 вечера, говорит Чачибая. Заниматься ими будут няни, психолог и терапевты различных профилей. Всего дневной центр ежедневно сможет принять около 5 детей. И, наконец, 3-й компонент паллиативной помощи, которую предлагает хоспис, это стационар, рассчитанный на 10 детей. Стационар обеспечивает семье так называемый respite care. Это забота, позволяющая, скажем так, выдохнуть. В первую очередь родителям, которые зачастую, ввиду сложившейся ситуации, не имеют возможности ни работать, ни уделять времени себе и своим делам. В стационаре ребенок может находиться 5 дней в неделю под 24-часовым присмотром специалистов. При желании родители могут оставаться тут же с детьми, так как палаты адаптированы для этого. Все услуги, которые предоставляет хоспис, включая медикаменты, питание и прочее, бесплатны, говорит Александр Чачибая.
По нынешним оценкам, ежегодно 835 детей по всей стране нуждаются в паллиативном уходе. Одного нашего учреждения недостаточно, но мы пытаемся создать такую схему, чтобы максимально больше детей смогли воспользоваться нашими сервисами.
Паллиативный уход за детьми очень отличается от аналогичного ухода за взрослыми, говорит Тамар Квижинадзе, координатор программы по уходу на дому и старшая медсестра хосписа. Сам по себе этот уход подразумевает улучшение качества жизни, а это, в свою очередь, зависит от многих факторов, включая физическое, душевное и социальное благополучие. Когда ребенок болеет, это касается не только его, но и всей семьи. Соответственно, паллиативный уход за ребенком – это забота, ориентированная и на него, и на его семью, говорит медсестра. Медицинский уход, продолжает она, в этом случае играет второстепенную роль, а первую – социальная, психологическая помощь и поддержка.
Не самой, а этим людям тем более не нужна жалость. Этим людям нужна поддержка. Они должны почувствовать, что они не одиноки. Знать, что да, они любят и заботятся о своих детях. Но кроме них это делает еще кто-то. И это для них большая надежда.
Следует ли говорить с ребенком о его болезни, что должен знать он о ней? Тема непростая, говорит Тамар Квиженадзе. Хотя, продолжает Тамар, это сложно, даже когда речь идет о взрослых.
Почему-то члены семьи, как правило, считают, что они сами должны знать абсолютно все, а пациент – ничего. Но таким образом мы у этих людей забираем очень важное право – право сделать осознанный выбор в определенный промежуток жизни, последний, провести его с родными, друзьями, может воплотить какую-то мечту. Это очень сложно. Я сама себе задавала вопрос. Хотела бы я знать о своем диагнозе? Иногда говорю, что да, однозначно хотела бы. Но потом задумываюсь. Не хочу ли я это просто потому, что я сама говорю другим о том, что пациент должен знать это.
Говорит Тамар Квиженадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В конце передачи мы снова вернемся к основной теме, что происходит на общественном вещателе Грузии. Пришла новость сейчас назад. В 2019 году общественный вещатель сможет стать серьезным игроком на рынке. И, думаю, рейтинг должен быть на 15%, не 15%, а больше, заявил генеральный директор общественного вещателя Васил Маглаперидзе. По его словам, если общество полагает, что рейтинг вещателя должен быть 2-3-4%, эти цифры его не интересуют, он требует большего. А на вопрос, что он предпримет, если это не получится, то он, как заявил Васил Маглаперидзе, в любом случае он уйдет в отставку. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.